Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в нашей студии гость, уже хорошо знакомый нашей постоянной аудитории, Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова в Москве на Семеновской. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тему вы, конечно, предложили невероятно интересную, важную, но вместе с тем очень острую и, как мне кажется, болезненную. И если я правильно понимаю, она возникла, ну вот, что называется, частый случай в практике. Как говорить о смысле жизни с людьми, для которых, ну, существование Господа Бога не очевидно, верующими они себя назвать не могут, и при этом оказались в ситуации, когда своими человеческими силами и своими мозгами понять смысл происходящего невозможно. Чаще всего это бывает в ситуации потери близкого, например.
Потери близкого, тяжелой болезни, бывает в состоянии вообще обычно кризиса. Я вам, знаете, историю этого всего могу рассказать. Она такая интересная, довольно поучительная. Когда я работал в онкологическом центре, там лежал очень известный человек, которого все, конечно, знают, но из этических соображений не буду говорить. Один очень известный артист, так скажем. И вот он умирал. И у него то лучше, то хуже, ну, как-то так все было. И вот меня попросил доктор туда зайти. Я зашел. И как бы вот, чем-то может вам помочь? А он говорит, а чем вы можете мне помочь? Я говорю, ну, я вот по психологической как бы линии. Он, скажите, в чем смысл жизни? Я говорю, ну, вас все знают. Он говорит, это я знаю. Вот мы смотрим такие фильмы. Он говорит, это я знаю, только это не смысл жизни моей вот сейчас, вот в данный момент. Я, ну, вы знаете, ну, смысл жизни в самой жизни. Он на меня смотрит, как на какого-то, ну, не совсем адекватного, видимо, человека. Я потом понял, почему. Я, ну, имея, так сказать, психологическое образование, сразу вспоминается Франкл, начинаю ему про Франкла говорить, про то, как он в концлагерь сидел, человек в поисках смысла. А он вот так вот смотрит на меня, замолчал и говорит, послушайте, зачем вы мне про него рассказываете? Я говорю, ну вот он тоже был в трудной ситуации. Он говорит, вы не понимаете, что концлагерь здесь сейчас для меня? Я понимаю. Ну, и я понял, что я профессионально как бы ничего не смог ответить. Очень трагичная ситуация. Я думаю, ну, наверное, мне не стоит вообще заниматься онкобольными, если я на такой, в общем-то, простой вопрос не могу ответить. Действительно, я понимаю, что этому человеку теперь нет как бы такого смысла, который был, может быть, у него еще там год назад. И меня спасло, знаете, что? Что я подумал, такая спасительная мысль мне пришла в тот же день, кстати, что умирали миллиарды людей до нас. И миллиарды там разводились, ну, или были у них проблемы с семьями, да, и умирали близкие, опять же, почти, естественно, у всех. И они-то в чем-то смысл находили. Я подумал, что, может быть, надо поглубже поискать. И вот поискал. Поискал и, собственно, и для себя его, конечно, нашел, да, и понял, насколько важно именно об этом смысле тактично говорить и людям, потому что одно дело, когда мы в теории рассматриваем смысл жизни, такой, знаете, в философском смысле, это научный смысл, он ну, достаточно так прикладной, но в сторону науки. А есть практический смысл. Вот перед тобой ребенок, у которого умерла мама. Перед тобой человек, который ну, действительно понимает свой прогноз своего заболевания. А человек, который пережил войну, и у которого разрушен там вообще дом, и вот это вот страдание, они, смысл страданий тоже проистекает из смысла жизни, в свою очередь. Да?
А и когда вот как был этот разговор, вы это как давно было?
Это было уже лет 14 назад.
Вы там, тогда не были еще 16. Христианином?
Знаете, я был таким, знаете, так скажем, я был христианином, но не выцерковлен, ну, как даже мне трудно сказать, в общем-то, степень. То есть я приходил, и вот этот случай, кстати, очень сильно меня привел к тому, что Ну, вот единственный смысл, который мне открылся, в общем-то, да, это как раз был вот этот вот глубокий смысл жизни, заложенный в христианстве, потому что все остальные, вот я как на них не смотрел, так вот этот, так, смерть, значит, все заканчивается. Тогда какой в этом смысл? Знаете, сразу вспоминается математика, что любое число умноженное на ноль равняется нулю, понимаете? И вот так вот все как бы
смерть. Ну и все наши действия, умноженные на финал, да, если воспринимать финалом смерть, то действительно они, там все обнуляется. А река времен, помните, как у Державина, да, в своем стремлении уносит все дела людей, топит в пропасти забвения народы, царства и царей.
А если что и остается среди звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется,
и не уйдет судьбой. Да, совершенно верно. Это прям стихотворение, которое может вызвать массу вопросов, как его на смертном одре на грифельной доске мелом написал человек, ставший автором «Оды Бог», переведенный на такое количество языков, который в себя включает практически весь символ веры, всю святоотеческую литературу и массу всего остального. И Державин, будучи сам уже при смерти, тем не менее пишет «Реку времен». Может быть, это, конечно, незавершенное произведение, есть такая версия, но вместе с тем... А дальше там шел бы какой-то ответ. Но на данный момент итог его литературной деятельности, он вот таков, точка такая, это, конечно, большая загадка. Мне важно было бы понять, а вы для себя как нашли ответ на этот вопрос? Как вы его сформулировали, когда ваши поиски начались?
Поиски начались, можно сказать, как я уже и сказал, в тот же самый день. Активные поиски, действительно, на этот вопрос приходится ведь себе отвечать, да, но понятно, что вот один конкретный пациент... у тебя не получилось что-то, но для себя ты должен что-то понять. Я, конечно, зашел в таком, знаете, широком смысле. Я как-то интуитивно, наверное, понял, что, значит, если Бога нет, то все обнуляется, ну, в связи с этим. И стал искать в каких-то там учениях, да, ну, как многие, возможно, так сказать, зашел и в Бхагавад-гиту, так, просто не то, что я последователем был каким-то, просто мне было как бы любопытно, интересно, вот, и просто прочитал какие-то материалы, а ответ в них тоже, например, в буддизме как такового ответа нету, ну, что там, вот этот цикл каких-то там перерождений.
Ну, смысл бы освобождение от страданий.
Освобождение от страданий, но вот эти бесчисленные там 3000 перерождений, я уж не помню, сколько было у Будды, но там тоже было очень много. Вот. Что-то как-то не впечатляет. И здесь все, наверное, упало на правильную социокультурную вот эту почву, которая уже до этого сформировалась и была, да, и, в общем-то, расцвела. Я залез и понял, оказывается, что все мои предки, ну, там, ну, какого-то, скажем, там, в любом случае, там, может быть, ближайшие были там неверующие, ну, неважно, да, там уже за 3 поколения, 4, точно совершенно все верующие. Я понял, что они понимали, что жизнь конечна, и что в самой жизни смысла как таковой могут быть цели отдельные, а смысл — это то, вот чего достигнув, можно уже, значит, умирать. Это высшая цель такая, да, то есть вот прям апофеоз. И что в самой жизни, как бы, вряд ли это вообще можно найти. Можно найти только в, так скажем, за... На следующем этапе я тут же вспомнил, ну, так подумал о том, что если бы я зашел бы в класс, или ко мне бы в класс зашли, когда я там учился, и сказали, знаете, дети, изучайте все хорошо, там, слушайтесь учительницу, слушайтесь, там, преподавателей, делайте вовремя домашние задания, все, но в тот день, когда вы получите диплом, вы умрете. Я сказал, зачем мне тогда это вообще? То есть понятно, что мы любое свое действие, вот мы сейчас, например, учимся в школе, чтобы потом, следующий этап, поступить в вуз. Дальше мы учимся в ВУЗе, чтобы потом следующий этап пойти на работу. И далее там мы ставим какие-то дальнейшие. То есть мы никогда не ограничиваем себя определенным вот этим вот жизненным отрезком, да, и не видим в нем как такового смысла. Или вот, например, ну, известная метафора, младенец, будучи у мамы в животе, в чем смысл его там нахождения, чтобы правильно сформироваться и родиться в эту жизнь уже, да, то есть в этой жизни правильно свою душу подготовить, чтобы родиться в следующую жизнь, да, и мне показалось, что это очень прям все логично, и нету здесь каких-то, так скажем, ошибок, потому что это действительно все объясняет, и совершенно не объясняет вот это вот временное, вот эту вот ограниченную часть. Живи, чтобы, например, самореализоваться. Ну, я вот подумал, ну, хорошо, ну, вот самореализовался я и умер. И что? И что? Вот я готов вот самореализоваться и умереть? Нет. Я бы еще хотел бы еще самореализоваться. А где предел? Нет предела. Это не говорит о том, что самореализовываться не надо. Это не говорит о том, что там не нужны, например, вообще там деньги, да? Но это говорит, что это не может являться смыслом.
Как же вы для себя нашли выход из этого лабиринта, если и это не смысл, и это не смысл, и это не смысл. Я узнаю вашу логику, у меня тоже такой был, но, наверное, мне было лет 5, когда интуитивно я почувствовала вот этот тупик. Я знаю, что 5 лет – это как раз тоже типичная ситуация. Да. Многие дети, понимая, начиная воспринимать мир более серьезный, понимают, что там есть смерть, задаются этим вопросом, подходят к взрослым, задают этот неприятный вопрос, который можно назвать детским вопросом, достоевским вопросом, проклятым вопросом. И взрослые, как правило, тоже не очень понимают, а что же на эти вопросы отвечать, если для них этого ответа нет. Что вы для себя в итоге нашли? Как вы успокоились?
Ну, я-то, честно говоря, у меня рациональный ум. Я вот, к сожалению, не знаю, или к счастью, в гораздо более позднем возрасте пришел к тому, к чему мы пришли в 5 лет.
Да это не к сожалению, не к счастью, это просто действительно
да,
разные...
Да, это у каждого свой, наверное, путь. Надо что-то для этого... Кому-то дается сразу, кому-то дается прожить и так далее. Но чисто рационально к этому подошел, да, то есть я это не через там чувства, какие-то эйфорические состояния.
Ну, я девочка, понимаете?
Я понимаю.
Да, в этом разница.
Вот, да, причем такая хорошая, красивая,
благодарю,
умная девочка. Вот.
Наследственность.
Хорошая наследственность, вот. Ну, я просто подумал, ну, не может мир быть устроен без смысла. Просто вот это вот, ну, вот все имеет свой смысл в этом мире, да? Вот все, что бы мы ни делали, что бы мы ни видели, имеет какой-то свой смысл, какой-то свой план, да? Ничего не происходит случайно. К тому времени, кстати говоря, вот в том же онкологическом центре приходилось, знаете, как, когда ты работаешь с онкобольными, ты понимаешь, что ты должен войти в палату и должен понимать, переживания больного именно в медицинском аспекте, да, то есть для этого надо реально прям хорошо учить онкологию, там, понимать и прогноз, и понимать там какие-то нюансы лечения. Я как бы активно этим занимался, что некоторые даже стали думать, что я онколог, вот, но это, конечно, все было не так. И вот когда смотришь, как устроен человек, вот это вот клеточная история, да, миллиарды клеток в едином, у здорового человека, в едином каком-то ключе, да, в едином духе составляют целый организм. А вот злокачественные клетки, да, эгоистичные, которые ведут к смерти, они там только для себя, эгоисты. И сразу экстраполируешь на мир, смотришь, елки, а вот так же и происходит ведь на самом деле. А, например, злокачественные клетки, они изломанные, они теряют образ, да, вот первичные клетки. И этим, кстати, объясняет степень инвазивности, то есть злокачественности. Думаешь, ничего себе, а мы разве не уходим вот от этого образа, да, первого образа, который нам дан? А разве злокачественные клетки, межклеточная так называемая адгезия, они вот с друг другом не могут взаимодействовать, они настолько переломанные, что они не могут между собой общаться. Вот это, кстати, ведет к метастазированию. А мы разве можем с друг другом общаться? Вот где вот это у нас? Что у нас за адгезия? Понимаете, понимаешь, надо же как много. А еще злокачественные клетки встраивают в себя дополнительные сосуды, называется это тоже опухолевый ангиогенез, и этим объясняется, что истощение больных на поздних стадиях, что как бы все уходит на злокачественную опухоль, то есть дополнительные сосуды встраивают, то есть они такие потребители, и думаешь, так вот точно так же и в мире, смотрите, происходит, точно такие же потребители. И вот меня это тогда вот так поразило, да, я, конечно, очень долго, я думаю, ну, слушайте, ну, смысл-то есть же здоровье, есть вот эта гармония в планетах, есть там, ну, макро, микромир там и так далее. Там не может быть, чтобы здесь-то не было смысла. И дальше путем исключения смысл жизни в чем? В деньгах. Отметается, даже вот старые воры, и то говорили, что в гробу карманов нету, понимаете? То есть даже они понимали, сейчас это не совсем, как бы, не всеми понимается далеко. Ну и далее по списку, да, в чем еще там может быть смысл жизни? В достижениях твоих. Ну и что в твоих достижениях? То есть достигать-то надо, но может ли это быть смыслом? Ты-то уже не сможешь воспользоваться этими достижениями. В памяти просто. Тоже как бы не то. Просто чтобы тебе памятник поставили, как-то не радует. Да и даже если тебя будут помнить, они не так многих помнят, то все равно же долго ли это будут помнить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова на Семеновской в Москве. Мы говорим о поиске смысла жизни и как помочь нашим близким, для которых существование Господа Бога неочевидное. Может быть, дар веры — это тоже не вот так вот по щелчку приходит в нашу жизнь. Вот как помочь им нащупать этот смысл и помочь выйти из сложной, может быть, тупиковой такой вот ситуации, когда там или переживание ухода близкого человека, или собственная болезнь. Как ее научиться принимать и отвечать себе на вопрос «Зачем?». Михаил Хасьминский сейчас делится воспоминаниями о своем собственном пути по этим непростым дорогам. И так вы оказались на пороге открытия, отметя все то, что не работает как смысл жизни, подошли к самому главному выводу. Что же это была за мысль?
Ну, вообще, знаете, специфика работы в онкологическом учреждении, да, она, причем с много паллиативных в нашем отделении, во всяком случае, было. И вот, понимаешь, вот человек был там 2 месяца назад, еще сохранный, ты ему помогал, ну, как мог, да, и в принципе, вот, помогал его психологическому состоянию, что, опять же, возникает вопрос, а что ж такое психика тогда, да, то есть, а сейчас чего, когда он умер? И вот эти все вопросы, они, конечно, требуют конкретного ответа. А я, например, ну, просто, ну, не знаю, кто вообще из специалистов может допустить, ну, реально, конечно, да, не там ученых каких-то там, которые просто теорией занимаются, пустой, а вот, ну, вот реальных практиков, что психика — это там, как аксоны, нейроны, нейрохимические взаимодействия. Слушайте, каждый человек индивидуален. Он настолько сложно все переживает. Это невозможно объяснить механистическими вещами. Если можно если бы это было механистически, то механистически это можно было бы и починить бы, собственно говоря.
То есть, иными словами, мир слишком сложно устроен, чтобы допустить, что произошло это просто случайно и в результате развития клеток.
И это первое. Второе, что психика человека — это не механистическая вещь, да, это вот как раз душа человека, да, вот в чем раз мы начали говорить о клетках, я вам расскажу, у меня был такой случай, еще один очень интересный, дискуссия с врачами, несколько врачей, я проводил семинар в одном из городов, и вот там одна врач сказала, слушайте, ну, правда, вы тут говорите какие-то ненаучные вещи про душу. Вот мы такого ничего не знаем, нас вот трое. Остальные-то все врачи тоже сидели и все соглашались, но вот это вот была троица такая. Я говорю, послушайте, доктор, давайте так. Я вот выстраданно ей сказал, я не просто так что-то экспромтно придумал. Я говорю, слушайте, вот смотрите. Сколько систем в организме? 12. Правильно. Сколько клеток? 3 триллиона. И все они работают у здорового человека вот в каком-то едином плане, да, подчиняясь одним и тем же законам. Так. Митозы, апоптозы, то есть ну, деление, размножение, репликация ДНК, сложнейшая система. Каждая клетка, ну я просто не буду сейчас это подробно, но просто я думаю, что любой слушатель это понимает. Каждая клетка в миллионы раз сложнее самого современного компьютера. Каждая. А их триллионы. И все это работает в течение многих десятков лет, само себя исправляет, само реагирует и так далее. Я говорю, доктор, что оживотворяет человека, скажите мне? Вот что оживотворяет эти клетки? Что за план? Как это может быть? А если программа, значит, должен быть программист, да? Ну и программа не может же на 70 лет вперед, например, все предусмотреть, правильно? Тоже абсурдно же.
Ломоносов вспоминается, помните, как он к ученым обращался? Это его утренние, вечерние размышления о Божьем величестве. Вам путь известен всех планет, скажите, что вас так метет? То есть вы умны, все знаете про Вселенную, но что вас гложет изнутри, почему вы не можете обрести покой?
Ну, примерно то же самое, но вот я договорю. И вот я задал этот вопрос, говорю, ну, раз вы доктор, давайте, объясните мне, как потом оказалось, кстати, это были 3 именно гинеколога. Я ничего плохого о гинекологах не хочу, естественно, сказать, хорошие доктора и многим помогают. Но здесь вот как-то так совпало, видимо. Вот. И все, я говорю, есть объяснение у вас? Пожалуйста, материалистически, я слушаю. Давайте, звонок другу, между собой посоветуйтесь. Вот у меня есть объяснение, что это душа. Вот эта энергия, которая оживотворяет все клетки. Вот у меня есть такое объяснение. А у вас какое объяснение? Села она и дальше сидела, так сказать, ровно, и все. А потому что другого на самом деле ничего нельзя.
Ну, тут разговор может зайти в тупик, потому что, как говорит верующий человек, вернее, как говорит атеист, да, что докажи мне, что Бог есть, тогда я стану верующим. На что там верующий человек ему говорит, докажи мне, что Бога нет.
Доказать
ни то, ни другое невозможно. Точно так же, как и понять, что такое душа или что такое совесть. И
вот тут я с вами не соглашусь.
Человека, этого органа же его нет.
Не-не, органа нет. Но все же видят вот эту гармонию в клетке. Угу. Значит, что-то, какой-то есть какой-то единый план. Тут это очевидно и атеисту, и верующему человеку. Просто другое дело, что если верующему человеку есть как это объяснить, собственно говоря, в традиционном, угу, то атеист здесь встает перед загадкой абсолютной.
Здесь, мне кажется, знаете, какая-то психика наша, она выставляет определенные уровни защиты. Я помню размышления ученого-океанолога, который рассказывал, как он стал верующим человеком, впервые спустившись на дно океана, ну или там, может быть, не на дно, но на серьезную очень глубину, и высветив лучом прожектора окружающее его пространство, он увидел такой невероятной красоты этот подводный мир, он увидел там такие краски, такие оттенки, и он подумал, для чего это все? Здесь глубина 5000 метров, сюда не проходит солнечный свет. Нет ни одного существа здесь, на дне океана, которое могло бы отрефлексировать уровень этой красоты. Почему же тогда, зачем это все создано? И ответ он для себя нашел только один. Очевидно, тот, кто это все придумал, просто не умеет иначе. Бог не может творить некрасоту. Он сотворил это, потому что он Бог, и то, что рождается из него, это все очень красиво. Вот это была его логика. И я понимаю прекрасно, как многим людям она созвучна может быть. И как многим людям она точно так же будет несозвучна, потому что, ну, извините, как аргумент тоже не всегда работает. Если человек скажет, что, ну, знаете ли, вот это выработано там, как естественное там, развитие в результате естественного отбора. Ну, масса
знаете
всего.
Что?
Это вот я на чужой сейчас территории, поэтому не выражаюсь научным языком.
Это хорошо, когда так говорит атеист, где-нибудь на там, телеканале «Спас» в специальной передаче. Вот. Там он чувствует себя, ну, в достаточной степени уверен.
Наша с вами задача сейчас помочь найти слова для вот как именно. Раз человека в таком состоянии.
А когда человек лежит в стационаре, знаете, еще там в окопах атеистов не бывает, понимаете, очень часто я люблю повторять. Так вот, когда лежит в стационаре, когда вот ему действительно надо помочь, он уже вот за это, за все, ну, чаще всего, я таких, кстати, очень мало знаю людей, да, которые цепляются вот за какие-то материалы, что дальше, что, уже все, уже надо признавать какую-то, ну, другую, скажем так, реальность, да, в которой ты уже, можно сказать, существуешь отчасти. И вот здесь видишь вот эти метаморфозы. Тогда я этому доктору просто... Здесь, понимаете, в чем дело, Алла? Здесь надо сказать, есть у вас возможность вот это объяснить? Нет у вас возможности вот эту гармонию объяснить, вот эту сложность объяснить. Значит, соответственно, наши позиции явно не равны. Вот у меня есть объяснение, у вас нет. Все, на этом, так сказать, дискуссия прекращается. Но если, например, мы говорим о больном человеке, да, вот мы к этой же теме подходили, да, если мы говорим о больном человеке, то вот мы заходили в палату и говорили, слушайте, ну, вот понимаешь, он страдает, он мечется, он может быть там и неверующий, все, но он же понимает, к чему это все идет, ну, в каких случаях, да. И вот тогда говорю, послушайте, ну, вот вам же помощь нужна в любом случае, да, и психологическая, и медицинская, и духовная, наверное, тоже вам помощь нужна. Он говорит, да, мне любая нужна. Ну, понятно, что, а что отказываться? Так вы сходите там, вот в храм, помолитесь, понимаете, может, откроется для вас, понимаете, а может, вот будет эта помощь. То есть не надо там взять, брать там вам вот это, столько-то акафистов, столько-то чего-то и так далее. Главное, чтобы человек этот шаг сделал, и тогда ему открывается другой смысл. То есть он вот эту фрустрацию может преодолеть. Вот она раз, и откроется эта дверь. И вот Господь ему покажет и смысл, и так далее. Потому что в противном случае ничего же нету. Ничего нельзя предложить человеку умирающему в плане смысла его жизни на данный момент.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье, храме Воскресения Христова на Семеновской в Москве. Мы продолжим этот разговор буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».